Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона сейчас Ирина Чернова. Сегодня 3 октября, и к нам в студию «Медиатеус» приехал отец Георгий Завершинский, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Суржской епархии. Добавлю еще автор богословских публикации популярных книг о православной вере, а также в последнее время и художественных книг. Добрый день, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина.
Ой, извините, пожалуйста, подключаю ваш микрофон. Добрый день.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, кто сегодня с нами. Я буду очень рад ответить на ваши вопросы, прокомментировать, что-то рассказать. Ну, а Ирина, вы зададите тон сегодняшней программы.
Отец Георгий, ну, в первую очередь, я вижу, что вы приехали с новой книгой, и уже стала известна ваша новая художественная книга «Детектив». Это что-то интересное. Отец Георгий, детектив для кого? Для православных читателей? Или вы на кого его?
Ну, я сразу вам отвечу. Простите, замечательное произведение Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», которое мы в школе изучали, которое мы, ну, и всякие православные верующие, конечно, знают, потому что это путь к Богу. Это путь человека, который прошел через вот действительно преступление и наказание, перешел к Евангелию. Понимаете? И это детективная история, конечно. В общем, как бы не показалось странным, но там расследование, там есть факты, обстоятельства и размышления главного героя. Ну, в общем, я не могу сказать, что иду тем же путем, но мне кажется, что в каких-то острых, неожиданных, иногда вот таких трагических обстоятельствах что-то раскрывается особенное. И вот мне бы хотелось, чтобы вот через свои произведения, художественные произведения, фикшн, как говорят на Западе, то есть это плод фантазии автора, как любое художественное произведение, абсолютно любое, без исключения. Пусть часто пишут, что основано на реальных событиях, но это всегда плод фантазии, и, собственно, это и привлекает читателя. Так вот, за фантазией и над фантазией я бы хотел поставить, конечно, внимание к вещам, которые никуда от нас с вами не уйдут. В этой ли жизни, в какой-то иной жизни, при переходе ли куда-либо, мы всегда сталкиваемся с тем, кто есть я и каков Бог, и кто я перед Ним, когда окажусь, или вот мое внимание к этим вопросам жизни и смерти, в общем, мне кажется, никуда от нас не уйдет и не должно уйти, поэтому вот в своих произведениях художественных теперь я привлекаю внимание к этим темам, вечным темам.
Отец Георгий, ну вот я комментарии уже просмотрела к вашей новой книге. Знаю, что герои ученые и погибают, или, ну как в детективе, убивают женщину.
А вот погибает или убивает, оставим это внимание читателя, потому что, конечно, детектив на то он детектив, чтобы его не раскрывать там результатов расследования, собственно говоря, иначе это потеряет смысл читать. Хотя не думаю, потому что за всем этим, еще раз повторю, все-таки стоит моральный, нравственный путь человека, рассуждение, воспоминания и, может быть, я надеюсь, это читатель поймет, раскаяние во многом том, что следовало в предыдущей жизни. Так вот, эти герои, действительно, такой рафинированный круг, в некотором смысле, такие выдающиеся в своей сфере ученые, они вот таким небольшим составом собираются периодически. Ну, это, я знаю, что такое бывает, и сам порой принимал участие, когда я еще занимался наукой в подобных встречах, но это на более каком-то высоком уровне, то есть ученые с мировыми именами, и среди них вот писательница, филолог из Ирландии, женщина. Ну, мне характер, женский характер подобного рода неплохо знаком, поскольку я в Ирландии уже скоро будет 20 лет, как я там нахожусь, поэтому...
Ну, а что общее у женщины-ирландок?
У женщин,
в характере, да.
У женщин, ну, вот такая...
Особенность какая-то.
Особенность такой матриархальный устой. Вот как-то вот это немножечко отдаленно напоминает времена матриархата. В общем, женщина такая властная, умная, уверенная и, в общем, часто диктующая вот какие-то обстоятельства, условия жизни для окружающих. Ну, может быть, не только мужчин, но и женщин тоже, но вот, во всяком случае, это сильный, властный, волевой характер. Вот я бы так сказал. Ну, и да, конечно, это не устраняет женственности. Вот такова особенность. Ну и плюс к тому общение, в общем, особенный характер – это женское общение. Вот в Ирландии я наблюдал нередко, и, в общем, как бы они не нуждаются, в общем, в обществе мужчин, их они самодостаточны. Вот, и время проводят по мужской традиции в таких заведениях, где есть напитки, ну, не очень крепкие, но достаточно веселящие напитки. И вот веселая компания за громким, порой за разговором женской компании порой не услышишь себя в этих местах. Ну, вот таковы характеры. Но это, конечно, не относится к людям.
Отец Георгий, ну, так и хочется спросить, за что же ее убили?
Вот было за что. Да, да, нет, было за что. И причины, мотивы есть у каждого из героев. Да, а вот мы давайте не будем. Это неправильно и будет как-то отвечать каким-то даже... Вообще просто поднимать этот вопрос. Ну, знаете, есть движение, есть встреча, общение, есть трагедия. Вот что за всем этим стоит, или кто за всем этим стоит, мы увидим, постепенно раскрывая пласт за пластом, вот повествовательную нить, повествование вот этого произведения, я думаю, что это не оставит безразличным. Хотя там есть, конечно, и глубокие философские мысли, и богословские тоже взгляды, и размышления, и образы, которые за всем этим стоят. И, конечно, главное – это взгляд на человека как, как мы говорим, человек есть центр Вселенной, вот как микрокосм, по выражению преподобного Максима
Исповедника. Отец Георгий, вот я еще зачитаю, что уже можно прочитать о комментариях книги, что смерть героини, как лазерная указка, высвечивает лицемерие и скрытые душевные пороки. То есть это все-таки рассуждение. В этой книге рассуждение о себе, о своих пороках и, может быть, плюсах. Как человек видит окружающих и себя?
Ну, вы знаете, что я скажу? Есть, конечно, подобный сюжет, допустим, у Агаты Кристи, когда там в компании происходит убийство, и каждый из персонажей действующих лиц в этой компании имеет свои мотивы для того, чтобы устранить вот того, кого убили. Ну, и там начинается расследование. Ну, похожая ситуация у меня, но я дополняю особенность. Вот такой именно оттенок, и не оттенок, вернее, а главный импульс нравственный. Потому что каждый из героев видит себя, вспоминает себя в ситуации, когда он или она готовы были уже совершить это. И вот это как бы и главная мотивация. То есть человек видит себя в той ситуации, когда он уже фактически это сделал. Ну, не сделал, оно не совершилось по лишь каким-то, может быть, случайным обстоятельствам. И так это происходит. Ну, и вот постепенно складывается нить, такая мозаика характеров с их ответственностью. И, ну, в общем, я надеюсь, что за этим всем проследится все-таки линия, раскаяния. Не покаяния, как мы понимаем, в церковном смысле, но человеческого раскаяния, взгляда на себя как бы со стороны и суда над собой. Даже не побоюсь этого слова. Ну, конечно, впрямую я так не говорю. Это не будет тогда художественным произведением. Я не могу, как автор, выносить свои оценки, там, моральные, нравственные или какие-то иные. Я предоставляю это читателю.
Отец Георгий, суда над собой. Ну, вероятно, такое может посетить человека в каком-то критическом положении, может быть, в последние минуты. Mm-hmm. А вот обычный человек, вот что он думает о себе? Я просто задала этот вопрос в интернете, и первое, что пришло, вот какой ответ. Больше всего люди думают о том, а что о них думают окружающие.
Да, такое есть, неотъемлемая сторона нашей личности. Да, конечно, мы заботимся о том, чтобы о нас думали хорошо, чтобы нас принимали хорошо и за глаза не говорили ничего худого. Но всякое бывает. И, конечно, мы порой не знаем, порой бываем крайне удивлены или даже поражены, или даже разочарованы, когда узнаем, что о нас, значит, думают и говорят по-настоящему, а не то, как мы себе представляем. Но, в общем, в этом есть, мне кажется, урок и назидание для любого из нас, что, конечно, никто из нас не безгрешен, потому мы, конечно, что-то сделали и сказали или такое, что привело другого человека к нехорошему состоянию, нехорошему ответу, и он или она подумали вот нехорошо. Поэтому не будем удивляться этому, а скорее примем это как должный ответ тому, что мы допустили в свое время. И, конечно, следом за этим должно, мне кажется, наступить момент такого искреннего, внутреннего, глубокого раскаяния и нежелания более так поступить. Вот это и есть как бы тема повести. Дело в том, что в моей книге несколько рассказов и повесть. Вот мы сейчас говорим о мотивации, о теме повести. Ну, конечно, тема это такая нравственная, такой психологизм нравственный, что ли, потому что люди, все-таки ученые, они привыкли к анализу, к глубокому проникновению в суть вещей, в суть предмета. И, конечно, собственная душа – это тоже область для глубочайшего исследования. Ну, мне кажется, может быть, я, насколько мог, и вступил в эту область исследования души человека. Ну, герои исследуют сами свою собственную душу. И это, мне кажется, очень важно.
Это интересно, отец Георгий. А можно я тут уточню? По вашим наблюдениям, по вашему мнению, люди обычно думают о себе лучше, чем они на самом деле? Так, в большинстве.
Знаете, есть крайности. В обе стороны. Есть, конечно, люди, когда человек думает о себе высоко, незаслуженно высоко, и, может быть, даже и знает, и догадывается об этом. Все равно человек устраивает, что вот я такой, каким я хочу себя видеть. Ну, и есть другая сторона, когда человек слишком уничижительно о себе думает. Вот маленький человек Достоевского, вспомним, да, всегда герой, ниже, еще ниже, и еще ниже ставит себя, чем на самом деле есть. Вот как бы между двумя крайностями, я думаю, все мы и пребываем. То есть в какой-то момент мы слишком хорошо о себе думаем, мы хотели так бы думать о себе, а в какой-то момент, уже себя настолько растопчем, настолько себя унизим или унижим, что уже дальше, казалось, идти некуда. Но это тоже крайность, мне кажется, не соответствует действительности. И по-настоящему, уже как священник, я хочу сказать, что хочется донести до каждого из нас, до каждого из моих, я не знаю, прихожан или тех, кто бывает на литургии и слышит проповеди, донести, что это большой грех, когда мы думаем о себе так уж слишком плохо, потому что Бог этого не хочет. Он дал нам образ собственный. И подобие ожидает от нас. То есть устремление лучших наших возможностей, лучших сил, это, конечно, совсем не заключается только в том, чтобы себя втоптать в грязь и сказать, что я червь и недостойный вообще ничего. Ну да, мы с этого начинаем. Ну да, но за покаянием следует, как мы понимаем, приобщение святыни. И святыня делает нас похожими на Бога во Христе. Так что я думаю, что этот путь такой более продуктивный.
А когда все-таки человек может увидеть себя? Подскажите, как лучше увидеть себя?
Ирина, сами сказали, вы правильно сказали. Вот какой-то особенный, может быть, трагической обстановке, обстоятельствах, или когда человек стал с чем-то неожиданным, острым, болезненным, непонятным, где надо принимать решение, непонятно, что делать, и от этого, может быть, зависит даже и жизнь человека, или, по крайней мере, его благосостояние, или его здоровье, может быть. В такие моменты, как раз критические моменты, что-то открывается. Я хочу сказать, что в книге, кроме повести, которая называется «Лето потухшего вулкана», с таким детективным сюжетом, есть несколько рассказов, которые достаточно, на мой взгляд, заслуживают достаточно серьезного внимания.
А вообще события происходят на фоне вулкана?
Да, именно, да. Вот в повести, да, именно. И да, вулкан – это, в общем, как бы герой повествования. Как бы тот такой гигант, который медленно очень рассматривает историю жителей вокруг себя. И он иногда извергает гнев свой. И, кстати говоря, там действие по-моему, вот замыслу происходит на Канарских островах, на Тенерифе. Ну, где еще может собираться такая элитарная группа ученых. Вот. И, ну, там действительно есть на Тенерифе вулкан, гора очень высокая, 3500 метров, и вулкан, который, ну, он сейчас не действует, но не так давно, 250 лет назад он извергался, и лава сошла на западном побережье, и целый городок там погрузился, в общем, вот, был покрыт этой огненной лавой. То есть, в общем, такой вулканчик еще весьма тревожный, скажем так. То есть, он замолчал, но еще пока не навсегда, может быть. Ну, не дай бог, конечно, какой-то, потому что там кругом люди, да, там кругом.
Извините, я вас перебила. Вы хотели сказать, что еще вот в книге...
Да, вот есть еще пять рассказов, да, каждый из которых тоже особенный. Они такие, ну, обстоятельно, скажем так, написаны. То есть текст не рассказики, а именно рассказы. То есть вот нечто между рассказом и повестью. То есть там надо тоже разобраться, включиться. Я хотел прочитать эпиграф к одному из рассказов, который называется, рассказ называется «Ненавижу», а об этом свойстве, что ли, или свойстве личности человеческой, и что же за всем этим стоит. Бывают такие...
О каком свойстве? Вы сказали,
ну, вот ненависти, да, да, да. Именно, ну, там речь идет о персонажах вот со времен еще Второй мировой войны, которые вот там голландец, и вот его отношение вот к немцам, вот именно к нацистам, которые вот там... Ну, вот это надо прочитать рассказ. А я хочу прочитать такую философскую преамбулу или эпиграф к рассказу, чтобы было понятно, что в каждом из них есть, ну, вот такая, на мой взгляд, очень важная и очень современная и тема, которая касается, ну, жизни вот человека и общества, и государств, и цивилизации, и каких-то... Вот, ну, здесь такой...
Отец Георгий, вот, может быть, я пока всем, кто с нами, скажу, вот наперед забегу, что герои книги ученые, поэтому мы с отцом Георгием решили сегодня коснуться темы науки и вообще о чем сегодня говорят ученые. Наверное, больше всего говорят о том, почему на Земле меняется климат, а точнее... О выступлении 16-летней Греты Тунберг, которая вот вызвала...
Волну, да, волну, да, ну, да, скорее такую возмущенную волну, я имею в виду, вот среди русскоязычной аудитории. Да-да, к этому сейчас придем. Я вот этот эпиграф прочту, он коротенький, на страничку эпиграф. И потом, да, мы поговорим, потому что действительно это все теперь рука об руку. Либо держась за руки идут, вот я имею в виду, ну, вера или представление о высшей силе, о высшем разуме, если человек так это видит. Ну, мы говорим Бог как личность, именуя его, да. Ну, и вот наука. Есть ли что-то? Ну, мы знаем достаточно такие пронзительные высказывания о том, что пора, наконец, отделить одно от другого, так сказать, плевела от добрых, добрых плодов. И я хочу сказать, что нет здесь такого вопроса. Это всегда так. Рука об руку. По возможности. И вот это нам открывает как раз, вот мы сейчас вернемся к этой теме экологического форума, был вот в Нью-Йорке, вот этого странного выступления этой, ну, не вполне здоровой девочки, здоровой, ну, имеется в виду, ментально, наверное, да, у нее синдром там есть определенный, да, но и именно это, мне кажется, кое-что и подчеркивает. Мы вернемся, я прочту вот небольшой эпиграф, чтобы было понятно, что рассказы художественные, но за каждым в развитии ситуации, обстоятельств каждого из них, и в повести в том числе, стоит, конечно, некоторая мысль, на мой взгляд, важная и глубокая, философская, и современная, и важная, над которой интересно подумать. Вот. Итак, рассказ «Ненавижу», вот, а эпиграф такой. Словно от самых недр Земли из глубины истории поднялась железная масса расплавленной энергии, которую сама в себе поддерживала. Накаляясь неудержимым бунтом против всего разумного, она устремилась по каналам, которые предоставил ей окружающий ландшафт. Всех оказавшихся в низинах того ландшафта накрыл раскаленный поток и переплавил в металл. А находившихся рядом, на высоких местах, он не достиг. И, оставаясь над лавой истории, они ощутили ее тепло и комфорт. Пришло время, и каждому жителю одной страны предложили определиться. Хочешь спокойно жить? Или по-прежнему будешь стоять на своем? Я, мол, особенный, не такой, как все. Почему не такой? Ну, просто потому, что я есть, родился и живу своей жизнью. Все меньше уверенности оставалось в этих словах, и все больше силы обретали те лозунги, которыми прикрывались многие вокруг. «Ага, ты не такой, как все. Что ж, мы тебя посторонимся, а тогда, сам понимаешь, защищайся, как можешь. Будь как все, иначе останешься один», — кричали вокруг. А некоторые предпочли не быть такими, как все, и не остались одни. Уклонившись от лавины и не будучи на высоком месте, они потрудились и воздвигли преграду. Набор был велик, силы таяли, подступало отчаяние, а назад пути нет, надо держаться. Еще немного и еще чуть-чуть. Напор ослабевал и вновь крепчал, однако силы не оставляли. Вот огромная масса потеряла импульс и начала понемногу твердеть. Между тем держаться из последних сил стало невмоготу, самые крепкие уже были готовы отступить. Тут лава застыла. И они с удивлением обнаружили, что победили. Гигантская машина, запущенная огромным количеством рук, вдруг утихла перед слабыми одиночками, которые настояли таки на своем. Мы есть такие, как есть. И они не отступили от своего, хотя поначалу казалось, что были очень слабы. Вот это как бы такая и преамбула. Ну, вот мы говорили о вулкане, вот лава, такой вот образ перед нами, да? И преамбула вот к этой истории с девочкой странной, болезненной, болезненного вида, произносящей такие с укором, с каким-то вызовом слова вот перед мировым всемирным форумом. Ну, как? Ну, кто ее туда допустил? Что это такое вообще? Что там творится на этом Западе? Что они там все с ума посходили? Вот как бы такой взгляд, реплика аудитории. Но все-таки вот задумаемся, вот да, вот одиночка, да, вот какая-то странная девочка, но вот ее все-таки туда пригласили. Все-таки она там на чем-то своем вот настаивает, и кто-то ведь должен это сказать.
Ну, посмотрите. Отец Георгий, а вот как все-таки восприняли, ну, в Шотландии, в Северной Ирландии, где вы слушаете люди?
Ну, вот так
по-разному. Тоже с критикой? Ну, по-разному, да?
Нет, там такой критики. Критика особенно неприязненная, скорее вот на нашем языке звучит. Ну, действительно, нам как-то это мало понятно, мало приемлемо. Ну, какой тут, это непродуктивно. Ну, что это такое за выступление, когда надо решать глобальные проблемы, там, заниматься серьезными вещами. Ну, тут какая-то приходит не вполне такая адекватная, может быть, как кажется кому-то, девочка, и произносит такие слова, да еще таким тоном, да еще с таким вызовом. Да как вы смеете, да вы лишили меня детства, да я должна там быть в школе. Да иди в школу учись, да еще что-то прогуливаешь. А оказывается, эта волна пошла, вот это в пятницу. Теперь вот многие школьники так делают, прогуливают уроки, идут вот с плакатами там к зданиям своих парламентов или там президентских каких-то резиденций и вот выступают, что что-то нужно менять.
Отец Георгий, но реакция вполне нормальная, естественная, если вот смотреть на такие сообщения. Климатическая катастрофа, осталось всего 12 лет до апокалипсиса. То есть, если что-то не изменят промышленники, если не будет пониженное количество углекислого газа, который выпускается в атмосферу, вот пожары, катастрофы.
Ну, знаете, есть всегда любители какие-то сроки назначать, кто 12 лет, кто 50 лет. Ну, конечно, в масштабах планетарных и масштабах Вселенной мы не в силах какие-то эти сроки там вычислять или предвидеть. Но тем не менее, когда видна линия изменений,
И когда за этим достаточно продолжительное время звучат, следят независимые группы экспертов, ученых, в независимых каких-то организациях, местах, на которых, в общем, давление никто не может оказывать, ни политики, ни финансисты, ни бизнес, ну, значит, да, вот действительно есть такой анализ подтвержденный, то об этом стоит говорить. Так вот, этот анализ говорит там, ну, конечно, не 12 лет, но к какому-то 50-му году там прогнозируют дальнейшее изменение климатическое, и это уже изменение, как ученые тоже вот об этом еще на Парижском форуме говорили, теперь в Нью-Йорке, о том, что это уже не результат только лишь циклов природных, которые, конечно, есть. Но вот там прослеживается явная линия, которая, то есть влияние вот парникового эффекта этого знаменитого и вообще деятельности человека.
Азиз Георгий, ну вот как и пишут, и в выступлении тоже говорила с Гретой, главный производитель углекислого газа и других парниковых газов — промышленность, производство энергии за счет сжигания нефти и нефтепродуктов, угля и газа, вырубка тропических и вообще лесов, промышленное животноводство, ну и так далее. Вот на ваш взгляд, кто стоит за всем этим? На них грех? Или мы уже живем в таком...
Ну, знаете, так, если говорить общо так, то грех на всех нас, что мы вот живем и вынуждены жить, во-первых, друг за счет друга, то есть каждый человек живет за счет других, это неизбежно. Вот. Ну и, конечно, ну, я эту цифру привожу часто уже в программах на радио. И тоже известная такая цифра, что в мире производится продукции, пищевой продукции в 10 раз больше, чем потребляется. То есть заведомо компании производят заведомо больше существенно, и часть из этого, ну, пропадает, исчезает. А на производство этих 9 десятых, которые исчезают, просто не нужны, оказывается, портится, их нужно выбрасывать, тратится. И, конечно, энергия колоссальная, и парниковый эффект, выброс СО2 и так далее, все это, конечно, в десятикратном размере больше, чем необходимо на самом деле для вот, потребления человеком. Ну, а если говорить вот о перемещениях, то тоже... Ну, вот мы все летаем, и вот я очень много летаю каждую неделю, бывает по несколько перелетов, каждую неделю буквально, там, может быть, по 2, по 3, по 4 перелета на самолете делаю. Ну, вот самолеты, их количество рейсов растет, потребность, спрос есть, люди платят деньги за билеты, компании развиваются, ну, может быть, не все, правда. Сейчас известно, на весь мир прогремело, значит, банкротство компании Томас Кук, которая там 100 с лишним лет уже в области туризма работает. Ну, вот она вот разорилась, страшная там трагедия.
Ну, конечно, хорошо было бы, прежде чем выпускать такие средства транспорта, которые отравляют атмосферу и вообще портят атмосферу Земли, ведут к какой-то катастрофе, стоило бы еще придумать и нейтрализаторы. Как все это нейтрализовать?
Ну, вот не нейтрализатор, а по-другому использовать естественную природную энергию. Ну, вот Грета Тунберг, она на яхте приплыла на этот форум, как бы показать, не на самолете, а на яхте, чтобы показать, что вот да, энергия ветра, вот естественный ветер.
Может быть, это наше будущее, отец?
Ну, хотелось бы так верить, но и реально, конечно, из здравомыслящих людей, из ученых, из руководителей производства, ну, никто не может сказать, что возможно заменить каким-то образом, значит, источники энергии, как вот нефть, там уголь, газ, заменить на природные, там приливная волна, ветер, там что еще, какие источники природные, солнечной энергии и так далее. Ну, конечно, сейчас реально никто не скажет, но к этому движению есть. Я лично, прошу прощения, вот сейчас...
Есть, но не дадут, скорее всего.
Почему? Как не
дадут? А кому выгодно? Кому выгодно потребление газа, нефти?
Так вот, это и начинается. Это волевое решение должно быть общечеловеческое, когда человечество согласится, что это необходимо делать во имя выживания человечества. Вот тут наступает эффект Греты Тунберг, назовем его так, условно, в кавычках. Эффект Греты Тунберг — это уже не... Она ведь обличает, что вы думаете только о сверхдоходах, о развитии технологий, которые которые поражают, в корне поражают естественное природное существование нашей планеты и угрожают грядущим поколениям. Но она как бы, как представитель поколения растущего, вот, обличает современный мир в его, ну, можно сказать, таком, в эгоизме таком. То есть думаем только о себе. Как вот сейчас, как можно больше прибыли, как можно больше эффекта и дохода получить, а там дальше что, будь что будет. Вот такой вызов. И человечество отвечает, прислушивается к этому. Мне кажется, здесь очень важный вывод можно сделать для нас вот на радио Теос, на нашей программе «Православное слово», что не без Бога такие выводы делаются, что человечество приостанавливает свой бег, безумный бег, который ведет к гибели, к бездне. Ну, не 12, не 50 лет, может быть, там 100 тысяч, может быть, лет, не знаю, но, по крайней мере, это надо, нужно чем раньше, тем лучше это остановить, направить в другое русло. Так вот, естественные природные источники, они
есть. То есть вот мы возвращаемся к тому, что все-таки важно в первую очередь говорить о конкретном человеке, о душе, о его проблемах, о том, как он смотрит на мир и на себя.
Да, безусловно. Думает. Правильно, вы точно и говорите. Это как раз главный мотив моей книги новой. Вот.
Давайте мы сейчас послушаем позвонившего. Говорите, пожалуйста, вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий. Да, интересная тема для разговора, но я, во-первых, хотел бы вспомнить, что вот было про озонную дыру, все говорили, а сейчас вроде ничего не заменилось, но ее особенно нету, да? А вообще, хотел сказать, что вот как фарисеям Христос говорил, что там, ну, внутренность чаши, думаете, да? Вот для меня экология, это даже скорее, вот я бы вообще сравнил бы цветами радуги, там разные конфессии, там протестанты как лес, там православные как море, да, там вот фильм «Церквиаси», и надо об этой экологии думать.
Ну, спасибо, Дмитрий, да, такой ваш образ такой.
Экология души, да.
Ну да, экология души. Нет, кстати, есть, вот, между прочим, Грета Тунберг мне напомнила об одном замечательном человеке, выдающемся ученым, который носит ту же фамилию, я даже подумал, не родственник ли они. Такой Ларс Тунберг, замечательный ученый, швед, который написал объемнейший труд об экологии духа и о космологии Максима Исповедника. Он исследует обстоятельнейшее исследование, более глубокого исследования, наверное, просто на данный момент не существует. То есть есть и в полном издании эта книга, это огромный том, а есть в сокращенном в виде такой небольшой книжки, но очень глубокое, серьезное исследование как раз вот на основе вот экологических вызовов современности. Вот он видит через призму космологии древнего святого преподобного Максима Исповедника, что, мне кажется, исключительно православный, исключительно верный подход, хотя, конечно, автор он не является, может быть, православным по вероисповеданию, потому что он родился в другой стране, в других обстоятельствах, но вот рисовать каждую конфессию, каждую религию, каждый народ, национальность каким-то цветом, каким-то в виде какого-то растения, представителя животного. Ну, почему бы и нет? У нас же даже евангелисты изображаются. Там лев, орел, там человек, вот, и агнец. То есть, тоже им приписываются вот эти качества. Мне кажется, это тоже экологический такой взгляд, своеобразный.
Отец Георгий, я вот сейчас прочитаю, что нам написал Максим. Использовать земные ресурсы не грех. Бог посылает людям бедствия за их личные грехи.
Ну, ресурсы, мы не можем их не использовать.
Да.
Ну, тут еще пещерный человек сжигал.
Это благо, которое нам
дано.
Ну,
конечно, пещерный человек жил тем, что имел костер, там поддерживал постоянно день и ночь. И там убивал каких-то животных, которых жарил на костре и ел, и тем питался. Ну, по крайней мере, так мы себе представляем пещерного человека. Вот. Ну, а, конечно, грех, конечно, изнутри идет, да, конечно, вы правы, да, то, что тут говорить. И более того, ну, так и здесь тоже это проявляется. Ну, если человек имеет жажду и страсть обрести как можно больше, то вспомним слова из Евангелия, что тебе в том, что ты мир обретешь, если душе своей повредишь. Вот о душе и думай. Конечно, и грех коробит душу, и унижает ее, и может растоптать душу грех, если он будет главенствовать. Поэтому правильно, конечно, я согласен с вами. Пишите, пожалуйста, звоните, кто сейчас с нами на радио. Мне кажется, тема исключительно важная. Вот экология духа, так иногда называют. Ну, вообще вот Например, ну, такая непростая фигура на политическом фоне, Вселенский патриарх Варфоломей, значит, он известный деятель и ученый, и исследователь, и лектор в мировом сообществе. Вот как раз вопрос, по вопросам экологии он выступает с Пмелевским по всему миру. В частности, когда-то он приезжал в Дублин, там тоже встречался. Вот уже... Ну, конечно, известно, что он Вселенский патриарх, так вот такой титул имеет, но вот он еще известен как пропагандист идей экологии. Экологии.
Вот. Отец Георгий, ну тут вот несколько вопросов таких. Вот что, согласно Библии, ожидают ли нас глобальные потрясения в будущем? Ну, мне кажется, уже почти все слышали про такое, как апокалипсис.
Но вы знаете, апокалипсис, все это не, ну, мы можем сейчас... более внимательно смотреть. Это не говорит о будущем в глобальном смысле этого слова. Ведь человек воспринимает это. И апокалипсис, книга апокалипсиса написана для человека. Вот вы читаете, я читаю, и мы видим это уже. Значит, апокалипсис происходит. Он не для нас с вами, для личного, вот как бы, личного взгляда, он не в отдаленном будущем, а он уже начался. Как и суд тоже. Он начался с того момента, как человек осознал грех. Значит, надо перестать грешить. Ну вот, а если грешишь, то ты ощущаешь суд над собой. Ну, мне кажется, это очень важный момент. И не надо отодвигать и думать, что вот это грядущие события, которые, ну, там, неизвестно, когда будут и будут ли... Или, например, пытаться предсказывать там, через 12 лет, или как общество свидетелей Иеговы предсказывали, или адвентисты Седьмого дня вот, предсказывали и собирались там на определенных местах, когда считали, что вот уже вот в этот день вот, по пророчеству им же и выдвинутому состоится, вот, будет последний день. Ну, мы не можем понудить Бога каким-либо действием, поступком, в том числе, конечно, тем более к концу времен. Но об этом речь идет, конечно. Библия об этом говорит, да. И начинается книгой «Бытия», «Сотворение всего», заканчивается книгой «Апокалипсиса», то есть «Се творю все новое». Понятно, что это творение не имеет... само по себе не имеет места в Божьем Царстве как таковое. Оно должно измениться. И всякий из нас должен измениться, и мир окружающий тоже. Ну, потому мы видим картины, когда вот Агнец там рядом со львом, а лев не пожирает его, ну и так далее. То есть как-то изменится отношение в мире, поскольку они пронизаны грехопадением человека. И когда результаты этого будут исчерпаны, то есть они... вот тогда наступит все новое. Поэтому я думаю, что это видеть надо уже сейчас. И не пытаться заглянуть или предсказать. Это некорректный, так бы я сказал, научным языком, некорректный взгляд на самого себя и на жизнь человечества. Потому что это будет просто несправедливо, если... Ну, как несправедливо? То есть мы читаем о всемирном потопе. Был момент, когда такое произошло. И больше, ведь помним, да, радуга, как знак того, что больше так я поступать не буду, с вами говорит Бог.
Отец Георгий, вот про потоп написано, что Бог послал, и на земле произошел потоп. А вот сейчас, ну, думается, что люди сами ведут все человечество к какой-то катастрофе. Или так нельзя сказать? Все-таки, ну, Бог, может быть, как и тогда, посылает вот разные катастрофы по грехам народов.
Ну, люди не ведут к глобальной катастрофе. Ну, безумцев нет. И глобальная катастрофа означает самоуничтожение. То есть,
ну,
понимаете, даже вот мы говорим о ядерной угрозе, да, но никто не допускает такого. Сейчас уже ясно всем, что глобальной ядерной войны уже не может быть. Она не может один человек своим каким-то действием, решением, волей, приказом, кто угодно, там, президент Соединенных Штатов или, я не знаю, там, президент России или кто-то еще, вот одним своим указом, движением руки, нажатием на кнопку, начать вот атомную войну, всемирную катастрофу. Нет, такого недопустимо. Это исключено уже теперь, Вот, понимаете, и это очень, конечно, важно, потому что на человека одном не может быть повешено, повешено в его руке ядерный чемоданчик, ядерная кнопка. Это лишь для коммуникации и ну, в случае каких-то. Но потом, да, и, то есть это невозможно, и человеческий разум все-таки не может быть помутненным настолько, что это произойдет со многими или со всеми, допустим, что помутится у всех разум, и люди двинутся к последнему своему дню. Нет, конечно, я абсолютно ну, не допускаю такого.
И наука работает над тем, чтобы все-таки как-то предотвратить последствия, которые могут быть из-за потребления ресурсов. Да. Отец Георгий, вот вы упомянули, когда мы с вами беседовали еще до эфира, о биоформуле. Ученые работают над некой биоформулой. Ну, вот в интернете можно найти это слово. Оно чаще применяется к каким-то препаратам, витаминным комплексом.
В моем произведении, вот, которое я представляю вашему вниманию, это вот книга «Лето, потому что вулканы», как раз герои, там двое биофизиков, это герои вот, повести, они вот как раз занимаются, вернее, как они считают, выбивают фонды, как они считают уже на подходе к тому, чтобы вывести биоформулу человека. То есть, ну, понятно, что задаешь какие-то условия, задаешь какие-то данные, получаешь реакцию человека, человеческого организма, систем разных функциональных человеческого организма. Ну, ну, представляете, это такое как бы... ну, это, конечно, плод фантазии, но есть, вероятно, и реальные исследования, которые проводятся в этом направлении. Ну, а я задаю себе вопрос, ну, может быть, тогда и мысли можно предсказать, можно предсказать и реакцию человека, и его духовное, так сказать, состояние можно как-то прогнозировать, ввести исходные данные, и вот эта формула такая, может быть, и от биоформулы там перейдут к какой-то психоформуле, то есть формуле души. Ну, понимаете, искания в этих областях, они всегда происходили и происходят. Ну, ну что ж, каждый по-своему смотрит на это. Но я это вот как бы...
А все-таки вот возможно, на ваш взгляд, вывести такую биоформулу, ну, кстати, вот применимую к каким-то препаратам, которые продлят молодость, жизнь человека?
Ну, ну не без препаратов, а самодеятельность человека, причем не одномоментная, а в течение всей жизни, ну, конечно, продлевает жизнь, если... продумать и следовать определенным, ну, правилам, которые, ну, и новые появляются, но в основном они известны. Ну, питание, прежде всего, конечно, питание, определенные физические нагрузки должны быть, должны постоянно сопровождать жизнь человека. Не от раза к разу, не для того каких-то мускульных упражнений и накачивания бицепсов. Это уже это другая сфера. Наоборот, анти, так сказать, скорее, чем...
Но вы сейчас перечисляете то, что уже заложено в теле человека.
Нет, это не то, что заложено, а человек... разумный об этом думает, угу. И он способен деятельностью в течение всей своей жизни, насколько он живет, ну, улучшить жизнь. Ну, ну, как факт, я хочу сказать, ну, мы все знаем, с грустью говорим о пенсионной реформе в России, но эта же пенсионная реформа уже совершилась вот в Великобритании, допустим. Кстати, сейчас там опять тоже протесты. Это естественный протест. Никто не хочет, чтобы удлинялся, чтобы увеличился пенсионный возраст. Но это по факту. Люди стали жить дольше. Но это факт. Это, ну, как бы... Тут с этим спорить никто не будет. Ну, действительно...
Ну, грамотнее стали. Вот, действительно, грамотнее,
потом понимают, что... Потом много лет, что... уже 70 лет, считайте, нет глобальных войн, мировых, да, войн. Ну, вот, и меньше... Ну, стрессы есть, конечно, но они не такие глобальные, не такие драматичные, как были прежде. Ну, вот... Ну, и как-то люди стали целенаправленнее, умнее. И мне кажется, вот... вот я обязан в этом ключе подчеркнуть, что и обратить внимание, что вот вера в Бога как создателя, промышлителя и подаятеля благих даров человеку, она неизбежно приносит благо и неизбежно помогает человеку в жизни ощущать счастье, быть счастливым. И чем дольше человек счастлив, тем он дольше живет, простите. Это, как говорят, медицинский факт. Если человек несчастлив и не устроен, и недоволен жизнью, ну, скорее всего, так она и будет постепенно сокращаться, и ну, не, меньше проживет, чем мог бы. Поэтому, конечно, поиск счастья, поиск радости, поиск такого самореализации, может быть, но не в смысле реализации за счет других, а само, изнутри себя. То есть, чтобы человек был сам доволен тем, что он способен делать и что он делает.
Отец Георгий, все-таки климат на Земле почему меняется? Это результат деятельности человечества или все-таки уже грядущее наказание и уже вот сейчас, которое начинается?
Ну, знаете, я уже на этом говорил, что, во-первых, есть природные циклы, конечно, ученые это знают. Они и глобальные какие-то, там, которые охватывают там, период миллион лет, там, или там, тысячу лет, или даже сто лет. Вот и циклы, в циклах еще циклы и так далее. Это природные явления. Они как бы от нас не зависят. Но вот как, почему эти форумы стали происходить? Потому что ученые независимо пришли к выводу, что составляющая человеческой деятельности становится все более ощутимой в изменениях климата. Но это вот тоже факт, уже доказано научно. И, конечно, теперь надо думать, как эту составляющую так нивелировать, снизить, чтобы все-таки природа есть природа, да, там меняется, ну, как мы говорим, если человек верующий скажет, то, конечно, Господь, который устроил этот мир, дал ему законы свои, конечно, за этим стоит Бог, его воля, его промышление. Но человеческая деятельность, когда человек хватает, простите, от жизни все, и этого мало, еще хватает, и опять мало, и все время мало, вот это уже не от Бога, а это уже, вот простите, такая человеческая жадность, которая приводит к чрезмерному потреблению ресурсов и, конечно, вот климатическим изменениям. Вот это тоже медицинский факт, простите.
Но уже сейчас надо что-то делать, отец Георгий.
Конечно, естественно. Вот мне кажется, вот это Грета Тунберг, как бы к ней лично как бы к ней не смотрели со стороны, но вот ее появление и это звучание, то, что это имя прозвучало во всем мире, и прислушались, и средства информации массово донесли, ну, значит, за всем этим что-то стоит. Ну, вот такой вызов, да. Надо на нее реагировать. И реагируют. Я знаю, конечно, медленно, постепенно какие-то, может быть, потому что это требует ресурсов, конечно, ну, не очень хочется, я думаю, что финансовые потоки как-то переориентировать. Ну, потому что вопросы экологии, они скорее малодоходные или даже просто бездоходные, но они необходимы для удержания. Вот. Поэтому здесь вступает в силу именно нравственность, вера, какие-то разумные способности человека.
Ну, там Галина прислала такая реплика, надо больше думать о других людях, больше, чем о себе. Отец Георгий, вот мы вначале говорили о том, что думает человек о себе, а ведь действительно...
Ну, конечно, конечно.
Не о себе, а о других.
Но вы знаете, это призыв благой, и на него мы его произносим, но сами на него не отвечаем. А вот, да, вот когда уже... происходит на законодательном уровне это принимается. Ну, так мы живем, везде закон, когда закон принимается, тогда он вступает в действие, там соответствующие инструкции, комитеты создаются, какие-то институции, которые занимаются этим, и дальше идет уже принуждение к выполнению закона. Ну, так вот приходится. Для того и существует государство и аппарат государственный, который время от времени становится на путь принуждения к тому, чтобы выполнять закон.
Отец Георгий, ну у нас вот несколько секунд. Татьяна спрашивает, где ваша книга есть?
Да, книга есть в сети Wildberries. Это большая сеть. Это издательство «Новое небо». Ну, появляется «Читай городе» есть. Ну, постепенно она распространяется по всем сетям. Там только-только вышло, несколько дней назад поступил тираж. Вот, ну, зайдите на сайт издательства «Новое небо», и там можно сразу ее заказать. Вот это самое простое, что можно сделать. Ну, она есть в продаже в храме Скорбячинском на Большой Ордынке, где я буду служить в это воскресенье. Ну, вот. так постепенно появляется, как все книги, не сразу везде доступны.
Адис Георгий, мы должны уже остановиться. Благодарю вас за то, что приехали к нам сегодня. До следующей встречи. Будем ждать вас.
Спасибо, Ирина. Благодарю вас, дорогие радиослушатели.
Всего доброго. Всем.
До свидания.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. 1 Петра 3:8.